Каждый день «Радио Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. «Кардиограмма дня» на «Радио Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии Алексей Тимофеев, Илья Харламов, обозреватель «Радио Спутник». Илья, привет, привет еще раз. Слушателям в очередной раз предложу присоединиться к нашей видеотрансляции на канале «Радио Спутник» в YouTube. Есть возможность задать вопросы. Там идет прямая трансляция, есть записные эфиры. В общем, присоединяйтесь. Много всего интересного. Впрочем, как и к любым другим доступным соцсетям. Ну а что? Понятно, что в центре нашего, и не только нашего внимания, внимания всего мира, ситуация в Афганистане, именно в Кабуле, где сегодня произошел взрыв или
даже
два взрыва.
Два уже, да, уточним.
Не менее 40 погибших. Продолжают поступать новые данные о последствиях взрыва возле аэропорта Кабула. О возможности теракта, который мог совершить смертник, заранее предупреждал Лондон. Не исключена новая диверсия. Об этом сообщают западные СМИ. Вот кто может стоять за обострением ситуации в Афганистане, будем обсуждать, выяснять.
Ну да, слушай, ну мы тут все гадали. Ну, вроде бы как информация без Хайли Вайкли уже поступает, что первый террорист-смертник был, первый взрыв, второй взрыв — заминированный автомобиль. Но, тем не менее, я думаю, что еще какие-то подробности будут. Они уже, наверное, не столь существенны. Гораздо-гораздо страшнее цифры, которые растут буквально на глазах. Да, цифры погибших, пострадавших там за сотню уже. Но сейчас
четверо
сложно.
Четверо американских сложно военных погибли в результате
погибли
взрыва.
Да.
Но
ну, да.
Слушателям, может быть, кто не в курсе, мы разговаривали с корреспондентом RT, который находится в Афганистане, час назад. Он с места событий нам рассказал, нарисовал подробную картинку, говорит, что вы не представляете, сколько людей сейчас находится рядом с аэропортом
Кабула. То есть это, наверное, десятки тысяч,
это,
да?
Это просто стена из людей. И говорит, что вот что касается смертника, он был, ну, рассекречен. Он шел по толпе, и люди заметили, что это человек, который представляет угрозу.
Ну, тут
и он побежал, да, и он побежал вот к этой точке, где, собственно, и произошел взрыв, и корреспондент RT говорит, что, конечно, число погибших будет расти. Мы видим, что, да, все начиналось там с 11.
13, 40.
Да. И, скорее всего, это не финальная цифра, к сожалению.
У нас на линии глава Евразийского аналитического клуба Никита Минткович. Никита Андреевич, приветствуем вас.
Здравствуйте, добрый вечер.
Здравствуйте, Никита Андреевич. Но вот вынуждены, что называется, гадать на кофейной гуще. Кто виноват в этой трагедии? Кому мог бы быть выгоден этот террористический акт? У вас есть какие-то свои версии, соображения на этот счет?
Американцы уже объявили, что считают в этом виновной террористическую организацию ИГИЛ. В принципе, она действительно есть в Афганистане. Она враждебна и американцам, и Талибану. Во всяком случае, на официальном уровне. И исключать это полностью нельзя. Я бы еще не исключал Аль-Каиду, которая теоретически сотрудничает с Талибаном, но заинтересована в том, чтобы подрывать его возможные дипломатические отношения с внешним миром. Чтобы Талибан, став властью, не перестал быть террористической организацией. Чтобы Аль-Каида могла использовать контролируемую Талибаном страну как плацдарм для проникновения к соседям. В этом смысле такие вот провокации им были бы интересны.
Давайте,
Никита Андреевич,
я прошу прощения, в начале эфира обязательно нужно напомнить Роскомнадзору.
И Талибан, и Аль-Каида. Все это запрещено, все это носит террористический характер. Никита Андреевич, а в связи с тем, что, ну, действительно, уже были высказаны мнения, что это могли быть игиловцы или там игиловец, не столь важно. Ну, понятно, что в организации там много человек участвовало. А не значит ли это, что Талибан будет какую-то зачистку производить среди своих конкурентов, так их назовем? Просто ему необходимо это делать, чтобы удержать власть.
Да, безусловно, талибам действительно необходимо заняться наведением порядка и борьбой с терроризмом. Если они на это пойдут, начнут бороться не только с ИГИЛ, но и с той же самой Аль-Каидой и другими организациями, которые считались их союзниками в предыдущие годы войны, ну и сами, естественно, откажутся от терроризма, то вполне возможно, что это станет какой-то основой для установления нормальных отношений с миром и ООН. Потому что лучший способ выйти из списка террористов – перестать быть террористом. Это помогает, реально. Что касается остального, ну, совершенно очевидно, что талибы еще не привычны к осуществлению каких-то контрольных функций, полицейских функций. Поэтому можно понять, как они упустили этого смертника. Но совершенно непонятно бездействие американцев. Потому что то, что мы видим, даже в СМИ за несколько часов до теракта было объявлено, что вот будет теракт в Кабульском аэропорту. Первое, что приходит в голову, нужно создать какой-то интервал между американским персоналом и охраной, которые пострадали при теракте, и людьми, которые вот находятся около аэропорта и проходят проверку документов. Этого сделано не было, в результате чего мы получили эти вот огромные жертвы.
Ну, правда, извините, особенно там там единственное говорят, что, ну, действительно, вот Алексей сказал, там десятки тысяч человек, и вот звучат мнения, что там просто бардак, там невозможно никакой порядок навести.
Во-первых, десятки тысяч человек, а во-вторых, обращает на себя внимание все же само место теракта. Потому что, ну, совершенно очевидно, что аэропорт – это многокилометровая зона, да, у которой есть периметр и так далее. Один из взрывов произошел рядом с гостиницей, где базируются британские и американские военные. Это тоже обращает на себя внимание, но не может не обращать.
Хотя это может быть и совпадение. Как угодно может быть. Побежал же, ты вот рассказал, побежал.
Нет, это один побежал в толпу, а второй взрыв вот...
между автомобилем, вот, да. Но здесь может быть целенаправленно, да. Ну вот, Никита Андреевич, в этой связи, смотрите, возникает вопрос такого характера. Вот можно ли утверждать, что Талибан сейчас держит ситуацию на штыках, да? То есть держится на штыках, и все-таки никак я не могу понять, насколько широка поддержка у населения вот этого движения и того, что они пришли. Мы видим, конечно, что в аэропорте там десятки тысяч, но живет там 38 миллионов в стране, да? Вот насколько велика электоральная база, если угодно, Талибана в Афганистане?
Прежде всего, я все-таки хотел бы добавить, что нет такого понятия «невозможно поддерживать порядок». Угу. В конце концов, в 1940 году, когда англичане эвакуировались из Франции, было тяжелее. По ним еще стреляли вдогонку, они держали период обороны, но, тем не менее, они смогли все же вести сопротивление и эвакуироваться. Здесь же не решены были базовые вещи. Это, на самом деле, Афганистан прошлого в миниатюре. 20 лет был такой же беспорядок, 20 лет были теракты на территории Афганистана, пока его контролировали США. Теперь мы в миниатюре наблюдаем все те же процессы, все тот же беспорядок, все то же неумение решить логистические задачи на территории отдельно взятого Кабульского аэропорта. Территория стала меньше, порядка больше не стало. Поэтому это просто важное замечание, я на нем останавливаюсь, потому что это вообще позволяет поставить вопрос, а так ли эффективны на армии НАТО и США, как мы о них думаем? Потому что то, что мы сейчас наблюдаем в Афганистане, это провал по всем направлениям. Это провал генштаба, логистики, войск, военных советников, программ военного партнерства. Провалилось все, что только можно. Угу. Второй у вас вопрос касательно популярности талибов.
Да. Не на штыках ли они будут держаться-то?
Ну, смотрите, определенная поддержка у них по определению есть. В конце концов, более 150 тысяч человек, по последним данным, к моменту взятия Кабула входили в группировку. Это позволяет говорить, что какая-то поддержка у них есть. Другое дело, что социологических опросов там никто не проводит. Ну и тем более, как там проводить социологические опросы на войне. Гражданские люди будут бояться ту или иную сторону. Я скорее считаю, что к Талибану многие относятся отрицательно. Многие нейтрально, но самое главное, всех граждан объединяет недоверие и усталость от старой власти, которую они, собственно, стали защищать. Власть, которую многие сейчас называют марионеточным режимом США. Афганцы не хотели воевать за США, пусть даже с Талибаном. Вот сможет ли Талибан как-то трансформировать ненависть к предыдущему режиму в поддержку, навести порядок, установить какое-то нормальное условие для жизни населения – большой вопрос.
Да, и там ведь дело еще не только, так сказать, в том, что там американская пята стояла в это время на Афганистане. Это коррупция, нищета и прочие социальные проблемы. Вот что в том числе позволило Талибану, так сказать, быстро, блицкригом этим пройтись по всей территории.
Исчезнут ли они сейчас?
Есть ли у Талибана ресурсы? Значит, смотрите, Забиулла Муджахид, я еще раз повторяю, нам надо уже выучивать как-то эти фамилии, запоминать их.
Официальный представитель.
Официальный представитель, да, пресс-секретарь запрещенного в России движения «Талибан» говорит, что теракт возле международного аэропорта Кабула имел место в зоне, ответственность за безопасность которой, этой зоны, несут военные Соединенных Штатов Америки. При этом, значит, издание, средства массовой информации, Рейтер, по-моему, могу ошибаться, сообщает, что у американцев не изменились планы по, так сказать, по времени вывода войск. И ровно такое же сообщение приходит из Великобритании. Тоже, значит, британцы не... Взрывы в Кабуле никак не скажутся на выводе британских войск из Афганистана. Мы просто сегодня все время думали, какая может быть международная реакция вот в том, как бы в контексте, в разрезе вывода войск. Ничего не поменялось, в общем, да?
Лес рубят... Щепки летят, так получается, Никита Андреевич?
Не совсем. Например, недавно поступило уже заявление от Норвегии, мы не забываем, что буквально там пара часов прошла с теракта. От Норвегии поступило заявление, что они больше не участвуют в эвакуации, потому что такой беспорядок, такое отсутствие безопасности делает это невозможно.
Ну да, берегут людей, своих.
Я думаю, будут другие заявления, подобные от других стран, потому что, ну, действительно, понимаете, это, ну, уже очередной, я не знаю, какой по счету провал. Там, зная заранее о том, что будет теракт, за несколько часов об этом в прессе кричали, можно было принять какие-то базовые меры, чтобы не стояла вот толпа скученных людей в этой дренажной канаве в очереди. Я уж не говорю о том, что, наверное, люди с американскими паспортами, которые там находились, не должны все-таки стоять по колено в воде. Это вообще отдельный вопрос. Но, тем не менее, это сделано не было, в результате чего мы имеем этот фантастический по жертвам теракт. Редко бывают такие зоны поражения со стороны смертника. Я еще понимаю, если бы это было в зоне ответственности талибов. Они не имеют полицейского опыта, они не умеют организовывать массовые мероприятия. Но американцы, они с февраля готовили эту эвакуацию, когда Байден объявил, что они уходят. У них там несколько тысяч военных. У них, в конце концов, есть процедуры, там, наработанные годами полицией, военными, другими массовыми там, организаторами мероприятий. Но вот ничего не делает.
Ну да, наработали, но не сработало.
А есть объяснение-то? Вот, ну, просто когда вот вы так подробно, детально сейчас, так сказать, разложили эту ситуацию, да, по поводу там обеспечения безопасности, все было известно заранее, в СМИ сообщалось, просто невольно, конечно, включается такое конспирологическое мышление, знаете. Ну, неужели они настолько, так сказать, неумехи при такой мощи, что, значит, не смогли обеспечить безопасность? Может быть, это в каком-то смысле было выгодно и Соединенным Штатам, или там не доводились какие-то распоряжения, приказы, команды со стороны там центра до вот этой зоны, которую охраняли американцы?
Понимаете, я сомневаюсь в теории заговора в данном случае. Я вообще по умолчанию всегда стараюсь предполагать явную лажу, а не тайную ложь.
Именно так. Да, великие слова Виктора Пелевина.
Виктора Олеговича, да.
Ну вот, но тем более, что в данном случае, понимаете, ну даже если не пришли какие-то команды, вы военный, там, не знаю, капрал, сержант, который стоит на этом блокпосту, и вы слышите по радио, что вот сегодня будет теракт, и видите толпу людей, афганцев, которые непонятно кем являются, которые там прошли только первичную проверку. Первое желание, которое появляется, это выйти из своей будочки, поднять автоматы и гаркнуть на всех доступных языках, отойдите на столько-то шагов назад, потому что жить-то хочется. Но то, что это не было сделано, говорит скорее именно о том, что мы переоцениваем мощь и организованность.
Переоцениваем, да. Никита Андреевич, извините, просто мы уже это затрагивали. Я, знаете, о чем не могу не спросить? Все-таки о судьбе того же самого Хамида Карзая, значит, бывшего президента Афганистана, главы Совета по нацпримирению Абдулы Абдулы, наконец, Гульбедина Хикматиара, главы Исламской партии. Вот вроде бы их пригласили всех в новое, ну, такое, я уж не знаю, правительство национального согласия, условно говоря, да, то есть некий комитет там или совет по примирению национальному, а сейчас выяснилось, что они находятся под домашним арестом. Вот эти люди, их какова их судьба, и будет ли запрещенный в России Талибан со своими политическими противниками о чем-то договариваться и действительно формировать какое-то правительство национального согласия? Или не нужно уже это ему?
Ну, понимаете, вообще собирались формировать правительство. Более того, до последнего момента шли разговоры о том, что если удастся заключить мир с Масудом-младшим, который пытается создать собственную армию в Паншере, его тоже там на тех или иных ролях включат в кабинет. Весь большой вопрос о том, действительно не разочаровались ли талибы в этом. Другое дело, что опять-таки судьба Хикматьяра и Карзая мне не очень ясна, потому что приходит очень много противоречивых данных. Здесь возможны варианты, связанные в том числе с тем, что их могли заподозрить в связях с тем же самым Паншером. Например, там ряд политиков, которые ранее были связаны с Карзаем и Хикматьяром, сейчас оказались в Турции и заявили о поддержке этой вот оппозиции антиталибской. Поэтому, может быть, это такой вот превентивный арест, тем более, что они не арестованы, а скорее...
Под домашним арестом, да. Ну, понятно, да. Спасибо вам.
Спасибо большое. Глава Евразийского аналитического клуба Никита Минкович был с нами на прямой связи. По поводу Карзая два слова. Значит, действительно поступали сообщения, что Хамид Карзай находится под домашним арестом.
Еще новые теперь сообщения.
Тем не менее, смотри, да. Значит, Хамид Карзай осудил атаку аэропорта Кабула, назвав ее преступлением против...
Временное ограничение свободы находится под присмотром просто.
Это да. Верно. Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Подобный с нами на прямой связи. Евгений, здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Да, но расскажите свои соображения. Что произошло? Кто виноват? И так далее. Действительно ли вот в этой версии о причастности террористической группировки ИГИЛ есть возможности, ресурсы для того, чтобы организовать в захваченном талибами городе теракт?
Ну а почему вы считаете, что ИГИЛ не способен организовать в Кабуле теракт, если ИГИЛ способен организовать теракт где-нибудь в европейской столице или в любом другом месте, которое контролирует любое другое государство?
Ну да, и где больше порядка.
Это раз. Во-вторых, да. Во-вторых, я не берусь судить, кто виноват, я лишь могу рассказать о том, что наблюдаю здесь, в Кабуле.
Да, расскажите, пожалуйста, это самое главное, конечно.
Да, действительно, сейчас картина более-менее ясна. Двойной теракт произошел у международного аэропорта Кабула. Причем об этом теракте сегодня говорили фактически все и представители Минобороны Великобритании, и представители разведсообщества США, и говорили об этом даже талибы. Мы сегодня брали интервью у официального представителя движения «Талибан». Так вот, он заявил, что они опасаются провокаций, которые направлены на то, чтобы очернить движение, но возложил ответственность за ситуацию вокруг аэропорта на американских военных. Это интервью было записано за 2 часа до серии взрывов. Собственно, что было потом, вы наверняка уже рассказывали. Два взрыва, один у юго-восточных ворот, там, где было большое скопление афганцев с гражданством стран Североатлантического альянса. В действие самодельное взрывное устройство привел смертник, он находился в очереди. Это первый взрыв, а второй взрыв – это автомобиль, начиненный взрывчатыми веществами, который взорвался у точки сбора американских граждан. На вертолетах их доставляли к гостинице «Барон». Она тоже находится недалеко от аэропорта. Там прогремел второй взрыв.
Да-да, мы об этом говорили. Евгений, а вот история с тем, что информация о готовящемся теракте в средствах массовой информации, простите за тавтологию, появилась, собственно, до взрывов. Вы не заметили, что говорят очевидцы? Было ли какое-то усиление охраны, обеспечения безопасности?
Слушайте, о чем вы говорите? Кабул – это сейчас самый усиленный и без этого город. Усиливать здесь просто нечего. А аэропорт Кабула – это военная база Североатлантического альянса. Что там еще можно усиливать? А в городе безопасность обеспечивают представители движения «Талибан». Усиливать они тоже ничего не могут. Информация о том, что возможны теракты, да, поступала, как я уже сказал.
Но все равно ведь возникает вопрос. Слушайте, ну вот мы говорили до этого там с Никитой Минковичем. Это правда большой вопрос. Поступила информация. Неужели нельзя было как-то собраться какие-то, я не знаю, меры предпринять, которые предусмотрены регламентом в таких случаях? В том числе в очереди.
Слушайте, о каком регламенте вы говорите?
Регламент безопасности, обеспечения безопасности.
Что сейчас происходит? Вы, наверное, плохо представляете себе, что происходит вокруг международного аэропорта Кабул.
Кроме того, это что там хаос, огромное количество людей, да.
Это хаос и, в общем, ну, что называется, картина гуманитарной катастрофы. И в этой ситуации говорить о каких-то регламентах пожалуй, не стоит. Американская армия в пожарном порядке пытается эвакуировать своих граждан. Видно, что несколько разорвана связь между политическим руководством Соединенных Штатов Америки и силовыми структурами, разведсообществом. Это же очевидно, что американское разведсообщество обладает информацией, но по какой-то причине до политического руководства эта информация доходит либо плохо, либо не доходит вообще. Соответственно, говорить о том, что, например, американские военные сейчас в Кабуле могут исполнить какие-то протоколы безопасности и усилить меры безопасности, невозможно. Они не в состоянии это сделать. А движение «Талибан» пытается, собственно говоря, перехватить управление государственными институтами. Это тоже процесс не одного дня. Я напомню, что движение «Талибан» запрещено в России, но факт остается фактом. Теперь это новая власть в Афганистане. Как любой новой власти, им нужно время для того, чтобы настроить работу госинститутов, тем более, что они уже активно призывают и бывших чиновников, и полицейских выходить на работу, не бояться, обещают амнистию. В этой связи, чтобы говорить о том, что возможно было принять какие-то дополнительные меры безопасности, невозможно.
Вот, кстати говоря, после взрывов, ну, понятно, уж извините, у нас вопрос-то наивный, ну, потому что мы не там, где вы находитесь. Вот пишут телеграм-каналы различные, что талибы запрещают съемку на улицах последствия взрыва, что там и скорых помощи не было какое-то время, довольно продолжительное, да, и вот эти панические настроения. Вот сейчас-то как можно оценить ситуацию вот уже на текущий момент?
Насколько мне известно, движение «Талибан» не запрещает проводить видеосъемку. Вот мы сегодня получили аккредитационное удостоверение от новой афганской власти, где черным по белому сказано, что снимать можно фактически все. А вопрос в другом. Вопрос в том, что логистически сейчас Кабул – это город, который постоянно стоит в пробках. Это город, куда просто невозможно там, оперативно куда-то добраться. А это город, который перекрыт бетонными блоками. Город фактически существует, вот я вынужден повториться, в условиях повышенных мер безопасности. Что касается медицинской помощи, да, она не могла быть обеспечена здесь по тем же стандартам, какие приняты в более благополучных странах. Есть информация о том, что американцы не дали воспользоваться услугами своих военных врачей, не пропустили раненых на территории международного аэропорта Кабула. Это также связано с мерами безопасности, которые соблюдают подразделения вооруженных сил США и других стран Североатлантического альянса. А что касается скорых в Кабуле, нет, скорые приехали, целая вереница. Приехали, как смогли приехать. Опять же, повторюсь, потому что физически в Кабуле это крайне сложно.
Спасибо, спасибо большое. Благодарим вас за ответы на наши вопросы. Руководитель бюро ВГТРК на Ближнем Востоке и в Северной Африке Евгений Подубный был с нами на прямой связи.
Приходят новые подробности.
Да, вот. Пока мы с тобой говорили, вот мы начинали разговор с 40 погибших. Уже
прошло 20 там, с чем-то минут.
Минут 120 человек.
120?
Да, число погибших пострадавших именно. При взрывах в Кабуле достигло 120.
Или погибших?
Пострадавших при взрывах в Кабуле достигло 120. Об этом сообщает «Нью-Йорк Таймс» со ссылкой на свои источники. Вот в этот переходный период, в сложный, как мы только что слышали со слов очевидца, человека, который находится там, есть ли возможность у людей, которые претендуют там на руководство страной, провести чистки в огромном городе?
Слушай, буквально на днях мы обсуждали в эфире, а где же еще, то, что «Талибан», запрещенный в России, проводит реорганизацию полиции и армии. То есть, это я к чему веду? Если ты помнишь, когда уничтожили лидера иракского, Саддама Хусейна, то есть это была же совершенно огромная армия, была огромная полиция, вполне боеспособная. Вот эти люди, они перешли под крыло многие запрещенного же ИГИЛа. Да, здесь то же самое. Если они смогут взять под контроль, понятно, что слабенькую по сравнению там, с той же самой иракской старых времен армию, тем не менее, это армия какая-то, да, и какая-то полиция, я думаю, ну, постепенно хоть какой-то порядок и чистки они обязательно начнутся.
Верно.
Эффективность их обсуждать быть бессмысленно сейчас.
Я знаешь, о чем подумал? Я подумал, что о том, что вот эти взрывы могут стать, ну, в каком-то смысле, берем в кавычки словосочетание, заявкой на лидерство. В том смысле, что появляется некий новый центр силы, который бросает вызов тем людям, которые собрались руководить страной. Соответственно, если появляется вот этот центр, то вполне вероятно, что силы в Паншере, например, да, ради, так сказать, ну, устранения все своих Паншере, политических да. конкурентов, могут также присоединиться к тем, кто оказывает сопротивление нынешнему режиму, ну, в Афганистане.
Похоже, будет хуже, чем было. А вот, кстати говоря, приходят, сейчас вот потерял, у меня просто тут лента, обновляющаяся постоянно, уже приходят подробности, какая именно группировка, принадлежащая, вернее, подчиняющаяся ИГИЛ, это могла сделать.
Продолжим разговор сразу после выпуска новостей.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
Студия Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Четверо американских морпехов погибли, еще трое ранены в результате атаки снаружи аэропорта Кабула. Об этом сообщают американские СМИ. Два взрыва прогремели сегодня. Один из них неподалеку от отеля «Барон», где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, а затем взорвался заминированный автомобиль. В Минздраве Афганистана сообщили РИА Новости, что погибли более 40 человек, 120 пострадали. 4 смертельных исхода зарегистрированы в Словакии в связи с вакцинацией от COVID. В Государственном институте по контролю лекарств сообщили о более 8 тысячах побочных явлений. Из 4 смертельных случаев 2 связаны с вакциной AstraZeneca и по одному с Pfizer, BioNTech и Moderna. По российской вакцине «Спутник V» сообщили лишь о 2 серьезных случаях – стойком повышения артериального давления и флеботромбозе. Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении трехстороннего соглашения. СНБ Армении сообщила, что накануне азербайджанская сторона перекрыла дорогу Капан-Гарис. Военные блокируют проезд на участке Кармракар-Шурнух. Премьер считает, что это противоречит договоренности между Арменией, Россией и Азербайджаном. «Спутник» сообщает, что участок дороги Бердзор-Гарис усиленно охраняют российские миротворцы. Прецедент с азербайджанским военным Мартакерти прокомментировали в Баку. Минобороны Азербайджана заявили, что военнослужащий сбежал из психиатрического отделения Гянджинской больницы. Затем он самовольно перешел на территорию, которую контролируют российские миротворцы. Вывоз зерна ограничила Белоруссия. «Спутник» сообщает, что запрет сроком на полгода распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, овес, гречиху, кукурузу и другие злаки. Их нельзя будет вывозить, в том числе и в страны ЕАЭС, исключение товары для гуманитарной помощи. В апреле Минск уже вводил аналогичные ограничения, тогда они действовали 3 месяца. Петербургский «Зенит» на групповом этапе футбольной лиги чемпионов сыграет с «Челси» и «Ювентусом». Это результат жеребьевки в Стамбуле. Команда попала в группу «H». Последним участником квартета стал чемпион Швеции «Мальме». «Челси» является действующим победителем лиги чемпионов. Его наставник Томас Тухель УЕФА признан лучшим тренером года. Следующий выпуск на «Спутнике» через полчаса.
Радио «Спутник». Говорим то, о чем другие молчат. Каждый день радио «Спутник» собирает компетентный консилиум, выносит только профессиональные суждения, делает корректные прогнозы и ставит только верные диагнозы. Оперативно, точно и без противопоказаний. Кардиограмма дня. На радио «Спутник».
продолжаем прямой эфир. Илья Харламов, Алексей Тимофеев в студии. Илья, еще раз привет.
Привет.
Вновь обращусь к нашим слушателям. Присоединяйтесь к нашей трансляции на YouTube-канале «Радио Спутник» в YouTube. Тема нашей беседы – Афганистан, взрывы в Кабульском аэропорту и его последствия. И, конечно, речь сейчас пойдет в том числе и о беженцах. Количество беженцев из этой страны увеличивается геометрической прогрессии. Ситуацию не могут контролировать ни США, ни новые власти Афганистана. Европа в спешном порядке прорабатывает механизмы работы с новыми вот этими человеческими реками. Однако согласия между правительствами нет. Вот что будут делать соседи Афганистана и России-то что делать в этом контексте? При этом сообщения последние на ленте новостей, они напрямую касаются нашей темы, именно беженцев и так далее. Представители запрещенного в России движения «Талибан» говорят, что желающие могут покинуть Афганистан в обычном порядке после ухода США из страны. То есть «Талибан» говорит, заявляет о намерении не препятствовать выезду беженцев.
А несколько дней назад говорили, что после 31 августа, значит, все должны оставаться в Афганистане. Ну, может быть, я как-то неправильно понял, да, что вот не должно быть массового исхода. Но любопытная деталь, надо сейчас обсудить будет. Пошли, значит, караваны беженцев через пустыню в Пакистан. То есть это не только Европа, это еще и Пакистан, потому что это соседняя страна. Да. И, в общем, что будет Пакистан делать с этими людьми, это тоже вопрос.
Непонятно. Нужны ли они? При том, что мы знаем о поддержке и, так сказать, связи между движением «Талибана» и Пакистаном. А что с этим всем делать? Узнаем у генерального директора Российского совета по международным делам. Андрей Картунов с нами на прямой связи. Андрей Вадимович, здравствуйте.
Здравствуйте. Добрый вечер.
Ну, насколько серьезная угроза для близлежащих стран с Афганистаном вот эти вот человеческие реки в виде беженцев?
Да. Иран, Пакистан, Центральная Азия. Ну, это понятно.
Ну, вы знаете, эта проблема возникла не вчера и не позавчера. В общем, исход из Афганистана продолжался на протяжении очень длительного времени. Вообще сейчас в мире за пределами страны находится не менее 2,5 миллионов афганцев. Это много. Это не так много, может быть, как сирийцев, но это очень значительная сумма. Количество людей. В основном потоки, конечно, идут не на север, поскольку граница, внешняя граница СНГ охраняется. И, в общем, там довольно трудно ее пересечь. Больше всего беженцев идет через Пакистан, причем в Пакистане они не задерживаются, а перемещаются в другие страны. Конечно, самая вожделенная цель – это попасть в богатые страны Европы, где, в общем, афганские диаспоры за последние годы увеличились очень существенно. Но есть и другие направления. Ну, например, вот афганские шииты, прежде всего, так называемые хазарейцы, которые живут в центре страны, они предпочитают, естественно, перемещаться на запад, а именно в Иран. В Иране они часто попадают в лагеря подготовки боевиков, и после этого, в общем, достаточно успешно воюют в составе шиитских отрядов Сирии. Есть, конечно, отдельные диаспоры и в других странах Ближнего Востока, в частности в Турции. Эрдоган об этом говорил. Но все-таки основная цель – это попасть в Европу.
Андрей Вадимович, вот коль скоро речь зашла о этносах, которые проживают на территории Афганистана. Слушайте, но ведь там и таджики большая очень, да? Таджики являются одним из коренных, что ли, народов Афганистана. Там и туркмены, там и узбеки. А вот, что касается этих трех бывших советских республик, Туркменистан, Узбекистан и Таджикистан, они как-то хотят ли они вообще принимать назад вот эти этнические группы?
Ну, только не назад.
Ну, не назад, да, простите. Не
я, назад, да, под, я свое говорил, крыло,
под свое крыло. Под свое крыло, да.
Да. По всей видимости, вот ситуация с национальными меньшинствами, хотя, в общем, это неправильный термин, они, в общем, не меньшинства, они тоже тоже живут в Афганистане очень долго, и в совокупности они сравнимы по величине с основным этносом, с пуштунским. Но я думаю, что в итоге все будет зависеть от того, насколько Талибан, который является по преимуществу пуштунским движением, будет готов как-то кооптировать, включить другие этнические меньшинства и их лидеров в систему управления страной. Поскольку раньше, вот в 90-е годы, эти этнические группы представлял так называемый Северный альянс, который в чем-то создавал противовес движению «Талибан». Хотя не полностью, но тем не менее. Вот сейчас много говорят о возрождении Северного альянса, но фактически эта организация не существует. Поэтому у пуштунов здесь вариант какой? Либо попытаться все-таки сделать ставку на свое этническое происхождение и строить пуштунское преимущественно государство, тогда, конечно, и узбеки, и таджики, скорее всего, в больших количествах будут пытаться двигаться на север, на территорию Таджикистана и Узбекистана. Либо все-таки включить... Пока что оба этих варианта открыты для Талибана.
Андрей Владимирович, давайте, с вашего позволения, переместимся довольно далеко от территории Афганистана, собственно говоря, в Соединенные Штаты Америки. Там, ну, такой конфуз у Байдена возник, он что-то там пошутил про, значит, американских солдат, которые могли бы остаться после вот этого 31 августа, обозначенного талибами срока, и что вот он будет действовать. Он там сказал какому-то журналисту, что ты будешь первым, кому я позвоню. Ну, в общем, начали критиковать, естественно, Байдена, называть его больным и так далее и тому подобное. Ладно, это деталь, но тем не менее. Вот ситуация в Афганистане, то, что уже жертвы американцы первые понесли после того, как талибы пришли к власти. На внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах может повлиять или нет? Или абсолютно это далеко, и, в общем, не привыкать к каким-то жертвам на чужих войнах. Ну, в данном случае на свои, но за пределами Америки.
Ну, это зависит от того, насколько оппоненты нынешнего президента, прежде всего республиканцы в Конгрессе, смогут удержать внимание к этой теме среди американской общественности. Конечно, общество, любое общество сегодня, особенно американское общество, имеет очень, так сказать, короткое время, на которое он может сосредоточить внимание на одной проблеме. Если вот этот вопрос об Афганистане, об американском поражении, о тех деньгах, которые были потрачены, о тех жизнях, которые тоже были потрачены в Афганистане, если республиканцам удастся удержать это в фокусе общественного внимания, то, конечно, на выборах, промежуточных выборах в Конгресс, которые должны состояться в ноябре будущего года, у республиканцев появляются очень хорошие шансы отбить верхнюю палату Конгресса, Сенат, и, может быть, даже потеснить демократов в нижней палате, в палате представителей. Ну, а что касается президентских выборов, то до них еще...
Далековато. Андрей Вадимович, вот смотрите, читая там, или проглядывая британскую прессу, вообще диву даешься, какие резкие высказывания там звучат...
В адрес Байдена.
Да, просто диву даешься. Такого даже сложно было представить. Это единичные мнения журналистов или это позиция страны? На ваш взгляд, вот этот кризис, который возник в связи с выходом, можно ли перенести на кризис НАТО, можно ли его так назвать? И что вы думаете о дальнейшей судьбе союзников по блоку?
Ну, прежде всего, надо сказать, что, конечно, это не отдельные взгляды, а это настроение, которое сегодня в Великобритании, да и не только в Великобритании, являются доминирующими. Если говорить конкретно о Лондоне, то не будем забывать, что Соединенное Королевство внесло очень большой вклад в осуществление международной операции в Афганистане, особенно на начальных этапах ее осуществления. И, кстати, довольно много британцев погибло.
Да, мы помним этот заголовок на первой... Вот, какого черта гибли наши солдаты? Да, да. Простите, Андрей Вадимович.
Да, ну, да, да. Но это касается и не только Великобритании. Но вот, скажем, немцев в Афганистане погибло значительно меньше, но Германия потратила за эти 20 лет почти 50 миллиардов долларов на Афганистан.
Но США это триллион. США триллион, насколько
я понимаю. А там разные оценки, до трех называют.
Даже до трех, так что на порядке меньше все-таки, но много, конечно.
Там, в общем, по-разному считают, конечно. США потратили деньги в основном все-таки на выплаты своим военнослужащим. Вот. Но, тем не менее, даже для Германии это все-таки существенные деньги. И, конечно, то, что раздражает союзников, даже не сам факт ухода. Может быть, и они бы хотели бы уйти из Афганистана, это дело всем надоело, ясно, что победы добиться невозможно, но то, как это было сделано. Вот Байден был в Европе. Он выступал на саммите НАТО, он встречался с руководителями Евросоюза.
Да, по сути, все понятно, а форма, безусловно, не может вызывать какого-то понимания. Спасибо большое. Гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Картунов был с нами на прямой связи. В студии были Алексей Тимофеев и Илья Харламов.
Спасибо.
Кардиограмма дня на радио «Спутник». Радио «Спутник». Новости.
В студии Дмитрий Михеев. Здравствуйте. Четверо американских морпехов погибли, еще трое ранены в результате атаки снаружи аэропорта Кабула. Об этом сообщают американские СМИ. Два взрыва прогремели сегодня. Один из них неподалеку от отеля «Барон», где, по данным СМИ, собирались иностранцы, в том числе граждане Британии и США. Сообщается, что первый взрыв устроил террорист-смертник, а затем взорвался заминированный автомобиль. В Минздраве Афганистана сообщили РИА Новости, что погибли более 40 человек, 120 пострадали. 4 смертельных исхода зарегистрированы в Словакии в связи с вакцинацией от ковид. В Государственном институте по контролю лекарств сообщили о более 8 тысячах побочных явлений. Из 4 смертельных случаев 2 связаны с вакциной AstraZeneca и по одному с Pfizer, BioNTech и Moderna. По российской вакцине «Спутник Ви» сообщили лишь о 2 серьезных случаях – стойком повышения артериального давления и флеботромбозе. Пашинян обвинил Азербайджан в нарушении трехстороннего соглашения. СНБ Армении сообщила, что накануне азербайджанская сторона перекрыла дорогу Капан-Гарис. Военные блокируют проезд на участке Кармракар-Шурнух. Премьер считает, что это противоречит договоренности между Арменией, Россией и Азербайджаном. «Спутник» сообщает, что участок дороги Бердзор-Гарис усиленно охраняют российские миротворцы. Прецедент с азербайджанским военным Мартакерти прокомментировали в Баку. Минобороны Азербайджана заявили, что военнослужащий сбежал из психиатрического отделения Гянджинской больницы. Затем он самовольно перешел на территорию, которую контролируют российские миротворцы. Вывоз зерна ограничила Белоруссия. «Спутник» сообщает, что запрет сроком на полгода распространяется на пшеницу, рожь, ячмень, овес, гречиху, кукурузу и другие злаки. Их нельзя будет вывозить, в том числе и в страны ЕАЭС, исключение товары для гуманитарной помощи. В апреле Минск уже вводил аналогичные ограничения, тогда они действовали 3 месяца. Петербургский «Зенит» на групповом этапе футбольной лиги чемпионов сыграет с «Челси» и «Ювентусом». Это результат жеребьевки в Стамбуле. Команда попала в группу «H». Последним участником квартета стал чемпион Швеции «Мальме». «Челси» является действующим победителем лиги чемпионов. Его наставник Томас Тухель УЕФА признан лучшим тренером года.